все рамки. Вот в этих рамках есть в том числе и счетчик людей, да. Вот там уже можно будет называть цифры очень четкие.
И можно последний вопрос. Убранство именно на Пасху, оно же самое красивое.
Да, конечно,
что, к празднику, что в этом году, да, к празднику Пасхи, как готовиться?
Конечно, к празднику Святой Пасхи, да, каждый храм и монастырь старается навести порядок, максимально благоукрасить храм или этот монастырь, и мы эту тоже работу ведем. У нас вокруг Воскресенского собора теперь положена такая железобетонная плита, дорога, и это необходимо для того, чтобы на праздник, Великую Субботу перед Пасхой верующие могли прийти, мы сейчас эти плиты моем, чистим, ставим на них столы, они будут на них освещать куличи, пасхи, пасхальные яйца, брашно, мясо, то есть те продукты питания, которым будут разговляться в светлое Христово воскресенье. И также наводится порядок в храмах, везде. Облачение в Великую Субботу начинается пасхальная служба в белом облачении, а затем уже божественная литургия служится в красном облачении.
Спасибо вам огромное. Напомню, что гостем нашей студии был наместник монастыря Воскресенского Ново-Иерусалимского Ставропигиального мужского монастыря, который находится в городе Истра, игумен Феофилакт. В студии была Марьяна Ожерелева.
Интервью. Политика, бизнес, наука, культура. Анализ важнейших сфер нашей реальности от профессионалов и экспертов. В программе «Визави с миром».
Я автор и ведущий программы Армен Оганесян. В программе «Визави с миром» мы говорим на темы, которые волнуют думающего человека. Обсуждаем вопросы, которые актуальны сегодня. Дискутируем с теми, кто готов отстаивать свою точку зрения.
«Визави с миром». Мир готов к диалогу. Лабиринт, где рождаются и гибнут идеи. Источник информации, который никогда не иссякнет. Новая реальность со своими законами и порядками. Новый мир, в котором живут миллионы людей. Все это интернет. Среда обитания человека 21 века.
Программа «Сетевой дозор». Ваш надежный навигатор в интернет-пространстве.
Каждую неделю все самые острые вопросы реального и виртуального, неоднозначные герои сети и провокационные истории всемирной паутины на «Голос России».
Программа «Сетевой дозор». Подключайтесь.
«Голос России». Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России». Радио большой страны.
Десять утра в Москве.
«Голос России». Новости.
Здравствуйте, в студии Екатерина Бабицкая. Десятки тысяч христиан со всего мира собираются в Иерусалиме, чтобы стать свидетелями схождения благодатного огня. Он возгорается по молитвам верующих накануне Пасхи. Огонь появляется в часовне внутри храма гроба Господня над каменным ложем, на котором покоилось в Великую Субботу тело Христа. Схождение огня считается одним из величайших чудес. До сих пор это не объяснено с точки зрения науки. В Москву частицу благодатного огня доставит делегация фонда Андрея Первозванного. Специальный авиарейс, который по традиции встречает сотни верующих, приводит российскую столицу в 22:30 по московскому времени. Российское посольство в Израиле готово оказать любое содействие родственникам актера Михаила Казакова. Об этом и Тартас сообщили в дипмиссии. Там добавили, что находятся в тесном контакте с родными артиста и готовы действовать, как только родные Казакова примут какое-либо решение. Актер и режиссер скончался в одной из израильских клиник на 77-м году жизни. Генсек ООН потребовал немедленно прекратить насилие в Сирии, где в пятницу погибло и было ранено множество людей. Пан Ги Мун считает необходимым проведение независимого и открытого расследования всех убийств. Число погибших демонстрантов в Сирии превысило 70 человек. Большинство из них стали жертвами разгона антиправительственных акций протестов в Хомсе, Дераа и пригородах Дамаска. Местные жители собрались на митинг с требованием отставки президента Башара Асада. Для разгона людей полицейские применили слезоточивый газ. В Владивостоке устранены обе энергоаварии, однако город по-прежнему без холодной воды. Сейчас началось заполнение систем, восстановить водоснабжение планируют до конца дня. Минувшей ночью на Владивосток обрушился мощный циклон со снегом и дождем, в результате чего две насосные станции города остались без электричества. Добавлю, что непогода вызвала большие затруднения на загородной трассе, которая сейчас реконструируется как объект саммита АТЭС. На дороге образовалась многокилометровая пробка, люди не могут вовремя добраться в аэропорт. Взрыв прогремел на железной дороге в Дагестане. Устройство сработало на пути электровоза. Это произошло около 6 утра на перегоне Кизил-Юрт, Темиргоя, говорят в правоохранительных органах. Пострадавших нет. Участок железной дороги, по словам оперативников, получил повреждения. В этом районе, как сообщается, остановлено движение пригородных поездов. Доза облучения выше предельной нормы в зоне японской аварийной АЭС «Фукусима-1» получили 30 участников восстановительных работ. Об этом сообщил сегодня представитель компании Tokyo Electric Power, которая является оператором станции. Годовой предельной нормой радиационного облучения для специалистов, принимающих участие в аварийных работах, Япония считается 100 миллизивертов. В нынешних чрезвычайных условиях планка для ликвидаторов была повышена до 250 миллизивертов. Нормой облучения для обычного человека является от 1 до 2,5 миллизивертов. Год. Интеграция Украины в Европейский Союз не будет осуществляться за счет отношений с Россией, важного стратегического партнера. С таким заявлением в эфире телеканала «Интер» выступил глава МИД Республики Константин Грищенко. Киев намерен до конца года завершить переговоры с ЕС по соглашению об ассоциации, частью которого является создание зоны свободной торговли. На фоне этого Москва предлагает Киеву присоединиться к таможенному союзу России, Белоруссии и Казахстана. Грищенко также подчеркнул, что Украина стремится к самым дружественным результативным и далеко идущим отношениям с Россией. Канадская полиция перехватила в порту Монреаля одной из самых крупных за последние годы партий наркотиков – 35 килограммов героина. Зелье было спрятано в контейнере, прибывшем из Пакистана. Как сообщили в правоохранительных органах, к переправке груза стоимостью около 50 миллионов долларов была причастна организованная преступная группа, состоявшая из граждан Турции. Один из наркоторговцев арестован в результате совместной операции полиции и сотрудников канадской пограничной службы. Пастору Терри Джонсу не удалось провести очередную антиисламскую акцию. Американский проповедник, скандально прославившийся на весь мир после публичного сожжения копии Корана, намеревался повторить это в пятницу. Однако провел часть дня в суде, а другую часть в тюрьме. Суд постановил, что новая акция может привести к всплеску насилия и потребовал от Джонса выплатить $1. Такой штраф установлен законом 19 века за угрозу спокойствию. Строптивый священник платить отказался, обвинив суд в нарушении его права на свободу слова, в результате чего и был отправлен в тюрьму. Пастора выпустили через час после того, как штраф заплатил неизвестный доброжелатель. В Москве сегодня пройдет ежегодный весенний субботник. Власти города ожидают, что в нем примут участие около 1 миллиона жителей. По словам заместителя мэра Петра Бирюкова, будет высажено около 2000 деревьев и 20 тысяч кустарников. Курсы основных валют, установленные Банком России на выходные. Доллар стоит 27 рублей 94 копейки. Единая европейская валюта 40 рублей 74 копейки. Эти и другие новости на сайте ruvr.ru или Голос России РФ.
Голос России. Новости.
Погода: в Цхинвале дожди плюс 12, на Байконуре переменная облачность плюс 18, в Калининграде ясно и 16 градусов выше нуля, в Вене и Амстердаме около плюс 25, в Санкт-Петербурге солнечно плюс 9, в Москве переменная облачность и до плюс 18.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте, с новостями спорта Александр Ниценко. Около двух десятков специалистов входит в список кандидатов на должность главного тренера московского футбольного «Динамо», о чем сообщает «Спорт-экспресс». По его информации, приоритетной фигурой на иностранном рынке для бело-голубых остается наставник Вольсбурга Феликс Магат. Кроме того, столичному клубу интересна фигура бывшего игрока «Динамо» Игоря Добровольского. Подробнее о ней рассказывает Игорь Каменский.
В полку претендентов на вакантную должность рулевого бело-голубых прибыло. В качестве одного из кандидатов руководство руководство клуба рассматривает полузащитника «Динамо» 80-х-90-х Игоря Добровольского. Об этом сообщает «Советский спорт». Добровольский, быть может, самый яркий игрок того поколения, которое называют потерянным. Олимпийский чемпион Сеула, автор последнего гола в истории сборной Советского Союза, уникум, метеором, ворвавшийся в футбол конца 80-х, а потом растративший свой талант в европейских клубах средней руки. Для многих, особенно представителей молодого поколения, он вообще любимый футболист, когда-либо выходивший на поле в футболке с литерой «Д». Сложно сказать, будет ли он лучшим тренером для «Динамо», но самый большой кредит доверия от болельщиков ему, конечно, гарантирован. Впрочем, до этого путь не близкий. Добровольский в свои 43 уже тренер с опытом. Правда, работал он исключительно в Молдавии. Сначала в родном Телегуле, потом в сборной страны, а с лета прошлого года возглавляет Кишиневскую «Дачу», которая, к слову сказать, лидирует сейчас в чемпионате, опережая флагмана молдавского футбола «Шериф» на 4 очка.
Это пока все новости к этому часу. Микрофон был Александр Ниценко.
Акценты.
В студии работает Михаил Шейнкман. Здравствуйте. Сегодня в программе. Высокий старт бега по кругу. Исполнилась первая годовщина Харьковского соглашения между Россией и Украиной.
Акценты.
Год назад это был высокий старт новых отношений России и Украины. Виктор Янукович всего-то 2 месяца как вступил в должность президента, но сразу решительно и, как считалось тогда бесповоротно, возвратил им логику и здравый смысл. Случилось это в Харькове. Именно здесь, в апреле, Янукович и Медведев подписали соглашение, которое уже ровно год, по сути, помогает Украине жить. Это был договор о продлении срока пребывания Черноморского флота России в Севастополе после 2017 года на четверть века с возможной пролонгацией еще на 5 лет. В обмен на это Киев получил скидку на $100 за 1000 кубометров газа. А это, как ни крути, миллиарды экономии, без которых Украине пришлось бы совсем худо. Стороны тогда сняли самые принципиальные вопросы, доставшиеся в наследство от Ющенко. Наверное, в тот момент и надо было поступать именно так, решительно, смело, безусловно. Как минимум для того, чтобы не вызывать сомнения друг в друге. И даже теперь Янукович еще помнит, с чего начинается Родина. Накануне он заявил, что подписанное в Харькове соглашение спасло не только украинскую промышленность, но и суверенитет. «Если бы мы этого не сделали, мы потеряли бы не только промышленность, а страну», цитирует президента и его пресс-служба. Строго говоря, это не был в прямом смысле брачный контракт. Но именно он стал самым ярким впечатлением от того, что до сих пор называют «медовым месяцем» в отношениях России и Украины. Это потом в бочке меда появился привкус газа. И сейчас Янукович вновь называет формулу цены несправедливой и настаивает на ее пересмотре. Но именно из-за харьковских протоколов Киев не рискует в одностороннем порядке денонсировать соглашение 2009 года, которое, собственно, и закрепило эту формулу на десятилетие. Здесь могут обвинять Тимошенко, подписавшую тот договор, в превышении должностных полномочий, могут возбуждать против нее уголовное дело и даже не исключено судить, но здесь вряд ли станут что-либо предпринимать по существу, без консультации и согласования с Россией. Вот, собственно, именно в этом и есть главный смысл того, что случилось в Харькове прошлогодним апрелем. В этом философия того документа. И дело совсем не только во флоте и газе. В принципе, и российское присутствие здесь еще не кончалось, оно в любом случае до 2017 года. И по цене, наверное, можно было договариваться и без морской увязки. Это тот случай, когда дело не в буквах, а в духе. А это был дух взаимопонимания. Другой вопрос, что Харьковское соглашение пока так и осталось единственным, в чем он материализовался. Но тут ведь главное, чтобы он не улетучился. Иначе то, что начиналось с высокого старта, закончится бегом по кругу. Тему продолжит украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований «Пента» Владимир Сисенко.
Харьковские соглашения оценивают неоднозначно. Бурные дискуссии и даже политические конфликты вокруг этих соглашений, как в Верховной Раде, так и вокруг нее, были в прошлом году. Эхо этих событий и сейчас заметно. Хотя заметно и другое, что даже среди сторонников Харьковских соглашений отношение к этим соглашениям скорее стало более критичным. Это, кстати, подтверждают и социологические опросы. Потому что не почувствовали вот такой долговременной отдачи. Эффект Харьковских соглашений, на мой взгляд, был относительно краткосрочным. Он, конечно же, был. Две задачи на тот момент времени Харьковские соглашения решили. Они способствовали спасению украинской финансовой системы и украинской экономики на тот период времени, потому что газовые соглашения 2009 года, а Харьковские соглашения, кстати, неразрывно с ними связаны, стали реакцией на эти соглашения. Так вот, газовые соглашения 2009 года, они стимулировали рост цен на газ, и украинская экономика оказалась перед очень тяжелым испытанием. Поэтому надо было искать срочный выход. Выход нашли в форме того компромисса, который был зафиксирован в Харькове. И Харьковское соглашение, наряду с соглашением с Международным валютным фондом, способствовало спасению украинской финансовой системы на тот период времени. Второй важный позитивный эффект – это, конечно же, улучшение отношений с Россией. Харьковские соглашения, по сути, зафиксировали стратегический союз Украины и России, причем на долговременную перспективу. Что показательно сейчас? Почему я говорю о разочаровании как среди рядовых граждан, так и даже в украинской власти по поводу Харьковских соглашений? Потому что они не дали долговременного экономического эффекта. Уже в конце прошлого года украинский премьер Николай Азаров стал говорить о необходимости изменения формулы цены на газ. Руководителю украинского правительства стало очевидным. Скидки на цену за российский газ мало получить, она недостаточна, потому что цена на газ опять начала расти, и сейчас она продолжает расти в связи с событиями на Ближнем Востоке, потому что растут цены на нефтепродукты. И интерес украинского правительства, украинской власти, я бы даже сказал, украинского общества, заключается в том, чтобы изменить формулу цены на газ. Нам мало скидки, тем более, что она рассчитана на 10 лет, а аренда флота продлена до 2042 года, даже во временных измерениях. Здесь есть определенный дисбаланс. И вот именно отсутствие долговременного экономического эффекта, тем более, что в украинском обществе сейчас сложные социально-экономические проблемы, и несмотря на Харьковские соглашения, цена на газ для рядовых потребителей растет. Все это усугубляет и более критическое отношение к украинской власти, и более критическое восприятие Харьковских соглашений.
Это был директор Киевского центра политических исследований Пента, политолог Владимир Фисенко. Кстати, сегодня министр иностранных дел Украины Константин Грищенко еще раз заявил о том, что страна не собирается вступать в таможенный союз. Но она уже сейчас готова приступить к переговорам о создании зоны свободной торговли с альянсом России, Белоруссии и Казахстана. Очевидно, это и есть расшифровка формулы 3+1, предложенной пару недель назад Виктором Януковичем. По сути, это тот же формат, что разрабатывается в отношениях с Евросоюзом. Подразумевает он только зону свободной торговли без политической интеграции. Киев хочет стать знаком равенства между ЕС и таможенным союзом, лавируя между ними. В общем, в каком-то смысле и это вариант, кратковременный. А дальше надо иметь в виду, прежде чем договариваться с кем-то, надо суметь договориться с самим собой. Это был Михаил Шейнгман. До свидания.
Акценты. Деловые новости.
Бельгия присматривается к Сколково. Российские наград ждут новые проекты. Международное измерение ТЭКа. В Москве обсудили перспективы энергетики. И «Газпром» идет в Бангладеш. Подробнее об этих темах ведущие российские эксперты и я, Анна Форостенко. Бельгийские компании заинтересованы инвестировать в российский проект «Сколково», заявил наследный принц Бельгии Филипп после встречи с президентом фонда «Сколково» крупным российским бизнесменом Виктором Виксельбергом. Принц Филипп, посетивший Россию во главе экономической миссии своей страны, подчеркнул, что Сколково – это символ политики России, направленной на модернизацию экономики. У масштабного российского проекта, который является своеобразным полигоном для отработки основных направлений новой экономической политики России, 5 приоритетных направлений – ядерные технологии, программное обеспечение, энергоэффективность, биомедицина и космические технологии. Поскольку ряд бельгийских компаний имеет опыт в некоторых из этих областей, сотрудничество с ними может быть интересным для российского инновационного центра. Бельгийские бизнесмены со своей стороны рассчитывают на совместную работу, рассказывает директор департамента международного развития фонда «Сколково» Алексей Ситников.
В ходе встречи было достаточно много высказано заинтересованности в конкретном участии конкретных компаний по направлениям информационных технологий, энергоэффективности, биомедицинских технологий. Наметились направления сотрудничества по бизнес-образованию, по инженерному образованию, потому что в Бельгии есть несколько достаточно успешно функционирующих кластеров, которые могут сотрудничать с нашим Сколковским университетом, когда такой будет создан. В общем-то, это будет, я думаю, что интересно как нам, так и бельгийцам.
Конечно же, основной акцент будет сделан на тех проектах, где Бельгия относится к числу мировых лидеров, отмечает Ситников.
В Бельгии традиционно сильна фарма, поэтому если бельгийским компаниям будут интересны совместные разработки или исследования по направлению кластера био- и медицинских технологий, конечно, мы будем это делать. Энергоэффективность – следующее направление, по которому Европа вообще и Бельгия в частности продвинулись достаточно далеко. Были сегодня высказывания по развитию зеленой энергетики, по развитию устройств хранения энергии, что очень важно для нас и в чем есть достаточно продвинутые технологии бельгийской стороны. Наша задача в секторе энергоэффективности заключается в адаптации существующих существующих технологий к российским реалиям, потому что многие из этих технологий, к сожалению, недоступны по деньгам, люди не могут себе позволить. Наша задача адаптировать их таким образом, чтобы они стали рыночно доступными и чтобы компании могли их приобретать.
Мы находимся в стадии переговоров с десятками компаний, продолжает Алексей Ситников. С некоторыми из них скоро они перейдут в стадию обязывающих контрактов.
Наши отношения с компаниями разбиваются на четко понятные категории. Это должно быть взаимовыгодным сотрудничеством. Либо это совместные исследования с компаниями, которые мы выращиваем, либо это совместная образовательная программа. Многие компании, ключевые партнеры, готовы инвестировать в стартапы, например, которые, опять же, мы выращиваем. А отношения наши с ними заключаются в том, что мы хотим, чтобы в ближайшее время они выходили бы на рынок с конкурентоспособными продуктами. Я думаю, что первых таких продуктов мы можем ожидать уже в ближайший год-два. Продукты могут выходить в IT в течение нескольких месяцев. Наши программисты по-прежнему лучшие в мире, я это слышал везде, куда бы мы ни поехали, потому что у нас огромное количество идей и проектов именно в IT.
Встречи с потенциальными партнерами из-за рубежа идут в Сколково в рабочем режиме. В ближайших планах очередная сессия в рамках Российско-Американского делового совета и Совета по высоким технологиям с участием американских компаний, которые изучают возможность присоединиться к масштабному российскому проекту. Драматические события в Ливии и Японии, принятие Евросоюзом третьего энергетического пакета, на таком фоне прошел в этом году традиционный Московский международный экономический форум «ТЭК России в 21 веке. Международные измерения». Год назад встреча проходила в условиях оживления мировой экономики и начавшегося выхода ведущих экономик мира из кризиса. В газовой сфере происходило изменение структуры рынка, на котором возрастал удельный вес сжиженного природного газа. Сегодня ситуации на мировом рынке нефти управляют события в Ливии. Нестабильность в этой североафриканской стране и вообще в ближневосточном регионе стала фактором роста цен на нефть. И на форуме неизбежно возникли дискуссии о том, как мир приспосабливается к этим событиям, отметил известный российский экономист, эксперт в области энергетики Леонид Григорьев.
И у ОПЕК есть запас мощностей по добыче нефти. И выбытие на какой-то период 1 миллиона баррелей ливийской нефти, в общем, не представляет большой численной проблемы. Но качество, правда, у нее другое. Поэтому там есть, конечно, проблемы с нефтеперерабатывающими заводами, потому что из нее делали чистый керосин и дизель. Тем не менее, очень тревожный симптом. Коридор 70-90 долларов за нефть продержался 2 года. Сейчас его взорвали, и он сдвинулся.
Взорвали – это выше 120 долларов за баррель. Именно эту планку не так давно, впервые после августа 2008 года, превысила стоимость нефти марки Brent на спотовом рынке. Бесконечный рост нефтяных цен, считают эксперты, бьет по мировой экономике, которая пытается отойти от кризисных потрясений. Другой удар – авария на АЭС «Фукусима-1» в Японии. Она выдвинула на первый план безопасность атомной энергетики, продолжает Леонид Григорьев.
Хотя очень много стран будут продолжать, но и требования по безопасности меняются, и кроме того увеличится стоимость заемного капитала для строительства атомных станций. Одна это катастрофа, в переводе на язык финансов, плюс 2 процентных пункта стоимости заемного капитала для атомных станций. Это существенное дорожание, ставки низкие в мире.
Многие эксперты считают, что сейчас следовало бы взять паузу в строительстве новых блоков, а возникающие потери компенсировать природным газом. Он-то и должен стать главным видом топлива на многие десятилетия вперед. Россия сегодня занимает лидирующие позиции как по запасам, так и по объемам добычи газа в мире. Но сегодня мало произвести газ, его надо продавать. Конкуренция на газовом рынке стремительно растет, особенно в Европе, которая пытается снизить зависимость от поставщиков и настаивать на транспортировке газа независимыми операторами. Таково основное требование так называемого третьего энергопакета. Но такой подход ущемляет интересы производителей, считает директор Института проблем нефти и газа Российской академии наук Анатолий Дмитриевский.
Всемирное развитие конкуренции ущемляет интересы инвесторов. Ну, к примеру, Россия строила газопроводы, но вот возьмем Ямал-Европа. Через Белоруссию, Польшу проходит газопровод и дальше идет Германия. Так вот, стал вопрос о продлении сроков транзита через Польшу. Польша была согласна со всеми предложениями России. А комиссар по энергетике Гюнтер Оттингер поставил вопрос о том, что вот транспорт надо отдельно выделить. И не Польша, и не Россия должны управлять газопроводом, идущим по территории Польши. А какая-то третья страна, сможет ли этот независимый оператор из другой стороны обеспечить эффективный возврат инвестиций?
В числе гостей нынешнего форума, которые участвовали в дискуссии, были председатели комитетов по энергетике и энергоэффективности Ассоциации европейского бизнеса в России Райнер Хартман и Ерун Кеттинг. Представители BP, ИОН, Shell, Wintershall, то есть тех компаний, которые принимают активное участие в российских энергетических проектах. Ну а пока «Газпром», российский монополист, готовится работать в Бангладеш. Это 150-миллионное государство в Южной Азии. Глава газового гиганта Алексей Миллер и министр иностранных дел Бангладеш Дипу Мони обсудили создание в Бангладеш совместной газовой инфраструктуры и возможность разработки нефтегазовых месторождений. Крупнейший российский и мировой газовый концерн может получить карт-бланш Бангладеш для начала глобального партнерства в энергетической сфере. Стороны подчеркнули, что «Газпром» и бангладешская нефтегазовая корпорация «Петробангла» имеют достаточные возможности для начала долгосрочных взаимовыгодных отношений. В настоящее время доказанные запасы газа в Бангладеш составляют свыше 360 миллиардов кубометров, при нынешней ежегодной добыче всего лишь 20 миллиардов. При этом практически весь извлекаемый газ расходуется внутри страны на производство электроэнергии и удобрений, а доля голубого топлива в энергобалансе составляет 3/4. Но даже при этих показателях доступ к электроэнергии имеет менее половины населения. В отличие от преферанса, в бизнесе все стороны должны выигрывать, сказал в интервью «Голосу России» президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль.
Бангладеш получит новые технологии, которые сегодня есть у «Газпрома». Есть колоссальный опыт создания крупнейших мощностей. Сегодня «Газпром» в этом отношении является ведущей компанией в мире, и никто с ним рядом встать не может. Таких систем, как мы построили у себя в стране, нет в мире. Я имею в виду, прежде всего, единая система газоснабжения. Это величайшее инженерное сооружение 20 века. В этом отношении, конечно, Бангладеш может получить и партнеры, очень серьезную компанию, обладающую и ресурсами, и финансовыми, и людскими. Мы, в свою очередь, заинтересованы в том, чтобы все же смотреть не только на Запад, но и на Восток.
Переговоры о полномасштабном энергетическом сотрудничестве с Россией велись еще год назад, во время визита в Москву государственного министра Бангладеш Саеда Абсуда Самада. А два месяца назад бангладешская сторона признала, что их страна стоит на пороге энергетического кризиса из-за плохой работы газотранспортной системы. Она не соответствует современным требованиям. Более того, в последние десятилетия в Бангладеш не велись разработки новых месторождений, а запасы действующих неуклонно снижались. К тому же кадровое и технологическое обеспечение отрасли нуждается в кардинальном обновлении. Именно этими возможностями и поделится с Бангладеш «Газпром». Разумеется, на основе взаимной выгоды. Кстати, на недавних переговорах главы российского МИДа Сергея Лаврова с бангладешским коллегой сотрудничество в сфере энергетики также было уделено повышенное внимание. Речь шла не только о нефтегазовом секторе, но и о сооружении территории Бангладеш первой атомной электростанции. В феврале было парафировано соглашение, по которому Росатом до 2018 года возведет в этой стране два атомных блока недалеко от города Рупур. Сумма сделки – 2 миллиарда долларов. В планах бангладешского правительства четырехкратное увеличение мощности своих электростанций в ближайшие 10 лет. И как раз 2 из 20 запланированных мегаватт даст АЭС в Рупуре. Остальные объемы должны обеспечить новые тепловые станции, использующие в качестве топлива газ. Так что российскому концерну будет где развернуться. Анна Форостенко, «Голос России».
Деловые новости. Обзор мировой прессы.
В ходе конфликтов последних десятилетий Соединенные Штаты всегда старались заручиться поддержкой Ватикана, пишет газета «La Repubblica». На сайте Wikileaks опубликованы документы, свидетельствующие о том, что между США и Святым Престолом проводились секретные встречи, пишет издание. Американская сторона даже добилась встречи с Камило Руини, который занимал пост председателя итальянской епископальной конференции во время войны в Ираке. Один из ватиканских чиновников на условиях анонимности сообщил, что встреча между заместителем госсекретаря США Болтоном и Руини была абсолютно необычной, пишет автор статьи. Опубликованные документы свидетельствуют о явном намерении Вашингтона использовать Ватикан, чтобы усилить собственную стратегию. Моделью послужил альянс с Войтылой в борьбе против коммунизма в ходе Холодной войны. Взаимовыгодный диалог, как называли его американцы, отмечает корреспондент. Диалог был возобновлен в ходе конфликта на Балканах. Ватикан преследовал в этом регионе три главные цели – защитить мир и достигнуть примирения по гуманитарным соображениям, защитить католические народы и их интересы, усилить свое влияние на православный мир.
Обзор мировой прессы.
Президент палестинской автономии Махмуд Аббас, прибывший с визитом в Париж, ответил на вопросы «Фигаро». Он рассказал, что обсуждал с Саркози вопрос о признании палестинского государства в сентябре, когда истечет срок, выделенный на переговоры. «Мы очень доверяем президенту Саркози и рассчитываем на его полезные советы, необходимые для прогресса мирного процесса», приводит его слова издание. Он подчеркнул, признание не альтернатива переговорам. Мы хотим возобновить переговоры. Наш приоритет – переговоры. Но если они невозможны, мы попросим ООН нас признать. Мы надеемся, что президент Барак Обама выполнит свое обещание, данное в сентябре прошлого года, и палестинское государство станет полноценным членом ООН. 130 стран уже признали палестинское государство, рассказал Аббас в беседе с корреспондентом. Международное общественное мнение на нашей стороне, и мы осуждаем насилие и терроризм. Мир понимает, что после решения палестинской проблемы исчезнут многие очаги напряженности. Мы никому не угрожаем. Мы хотим жить бок о бок с израильским народом, подчеркнул Махмуд Аббас. Он высказал мнение, что Соединенные Штаты, как великая держава, обязаны внести предложение по мирному урегулированию, потому что только они способны переубедить Израиль. По его словам, Белый дом обязан сделать это, несмотря на приближающиеся выборы. Аббас рассказал, что принял предложение лидера Хамаса Исмаила Ханьи о встрече и предложил ему совместно сформировать техническое правительство, которое примет решение о проведении парламентских и президентских выборов. Но ответа не получил. По его мнению, это Иран выступил против инициативы Хамаса, потому что Исламская Республика не хочет межпалестинского примирения.
Обзор мировой прессы.
Каковы главные заповеди для настоящего гвардейца на королевской свадьбе? Даже теряя сознание, не теряй достоинства. А если твой мочевой пузырь не выдерживает четырехчасового стояния по стойке смирно, подумай об Англии и не покидай строя, пишет «Таймс». Для участия в свадебной церемонии, назначенной на следующую пятницу, тренируется 1500 военных, сообщает корреспондент. Старший церемониймейстер британской армии Билли Мотт измерил маршрут и заключил. Военным предстоит сделать ровно 1409 шагов по 30 дюймов. По словам Мотта, церемония спланирована с точностью до секунды. В торжествах примут участие 6 военных оркестров, 200 кавалеристов и 1200 пехотинцев. Валийским гвардейцам выдали новые сапоги и велели 3 дня начищать их до зеркального блеска воском и ваксой. Вечером, накануне свадьбы, согласно приказу, они примут душ в своих медвежьих шапках и вымоют их шампунем. За ночь высушат их, а на утро старательно расчешут, говорится в статье. Солдатам строго велено. Если им станет плохо от жары, нельзя оседать на бок, падать на одно колено или ронять винтовку. Настоящую выдержку проявят те, кто сможет упасть лицом вниз, не выпуская из рук винтовки со штыком, иронизирует журналист. Терять сознание надо по стойке смирно. Возможно, при этом вы сломаете нос и потеряете несколько зубов, заметил майор Дэй Бивен, который будет командовать почетным караулом. Солдатам велели принять меры предосторожности, проверить, не слишком ли туго сидит на голове шапка, и выпить заранее до 5 литров воды. Но выйти из строя, чтобы избавиться от лишней жидкости, не разрешается, отмечает издание. Впрочем, гвардеец Шон Марсден надеется, что в случае конфуза плотные шерстяные брюки скроют позор, а не темного цвета. Если сохраняешь бдительность, не отвлекаешься, в обморок не упадешь. Я мысленно решаю уравнение, поделился майор Бивен. С обзором мировой прессы вас познакомил Александр Щитов.
Обзор мировой прессы.
Старейшая в России книжная серия. Ее тираж превышает 100 миллионов экземпляров, а ее герои бесценны.
«Голос России» и издательство «Молодая гвардия» представляют. «Жизнь замечательных людей». Радиоверсия.
Каждую неделю слушайте увлекательный рассказ о судьбах великих людей, которые оставили след в истории. О каждом новом герое рассказывает автор биографии.
«Жизнь замечательных людей». Как на ладони. «Голос России». Новости.
Здравствуйте, в студии Екатерина Бабицкая. Российское посольство в Израиле готово оказать любое содействие родственникам актера Михаила Казакова. Об этом сообщили в дипмиссии. Там добавили, что находится в тесном контакте с родными артиста и готовы действовать, как только его близкие примут какое-либо решение. Актер и режиссер скончался в одной из израильских клиник на 77-м году жизни. Десятки тысяч христиан со всего мира собираются в Иерусалиме, чтобы стать свидетелями схождения благодатного огня. Он возгорается по молитвам верующих накануне Пасхи. Огонь появляется в часовне внутри храма гроба Господня, над каменным ложем, на котором покоилось в Великую Субботу тело Христа. Схождение огня считается одним из величайших чудес. До сих пор это не объяснено с точки зрения науки. Во Владивостоке устранены обе энергоаварии, однако город по-прежнему без холодной воды. Сейчас началось заполнение систем, восстановить водоснабжение планируют до конца дня. Минувшей ночью на Владивосток обрушился мощный циклон со снегом и дождем, в результате чего две насосные станции города остались без электричества. Добавлю, что непогода вызвала большие затруднения на загородной трассе, которая сейчас реконструируется как объект саммита АТЭС. На дороге образовалась многокилометровая пробка, люди не могут вовремя добраться в аэропорт. Канадская полиция перехватила в порту Монреаля одну из самых крупных за последние годы партий наркотиков – 35 килограммов героина. Зелье было спрятано в контейнере, прибывшем из Пакистана. Как сообщили в правоохранительных органах, к переправке груза стоимостью около 50 миллионов долларов была причастна организованная преступная группа, состоявшая из граждан Турции. Один из наркоторговцев арестован в результате совместной операции полиции и сотрудников канадской пограничной службы. Пастору Терри Джонсу не удалось провести очередную антиисламскую акцию. Американский проповедник, скандально прославившийся на весь мир после публичного сожжения копии Корана, намеревался повторить это в пятницу, однако провел часть дня в суде, а другую часть в тюрьме. Суд постановил, что новая акция может привести к всплеску насилия и потребовал от Джонса выплатить $1. Такой штраф установлен законом 19 века за угрозу спокойствию. Строптивый священник платить отказался, обвинив суд в нарушении его права на свободу слова, в результате чего и был отправлен в тюрьму. Пастора выпустили через час после того, как штраф заплатил неизвестный доброжелатель. В Москве сегодня пройдет ежегодный весенний субботник. Власти ожидают, что в нем примут участие около миллиона жителей. По словам заместителя мэра Петра Бирюкова, будет высажено около 2000 деревьев и 20 тысяч кустарников. Эти и другие новости на нашем сайте.
Голос России. rubr.ru. Кинопарк.
Программа «Кинопарк» – это все грани современного российского и мирового кинематографа, от этнокультурных до экономических. У микрофона Сергей Дусь и Александра Лосева. Здравствуйте.
В ближайшие полчаса мы расскажем, почему граф Калиостро выпал из окна гостиничного номера, с кем Леонид Броневой играл в преферанс на деньги и о чем американцы снимут фильм «В горах Урала».
Хроники братьев Люмьер.
История кинематографа в голосах и лицах. В предыдущем выпуске мы говорили о зарождении и развитии жанра анимации. Первым мультфильмом, получившим широкую известность, стала лента Джеймса Стюарта Блэктона «Смешные лица». Она вышла в 1906 году и представляла собой серию примитивных рисунков с изображением забавных гримас. А спустя всего 22 года на свет появился король современной мультипликации, легендарный Микки Маус. Мало кто знает, что этот персонаж был придуман не самим Уолтом Диснеем, а его коллегой по цеху Абом Айверксом. Сам Дисней боялся мышей едва ли не больше, чем их боятся слоны, и поэтому воплотить с такой любовью персонаж мышонка не мог ни при каких условиях. Еще один любопытный факт. Когда в широкий прокат вышел мультфильм «Белоснежка и семь гномов», Дисней в первый и последний раз в истории Оскара получил за него не одну, а целых 8 статуэток, одну большую и 7 маленьких, в качестве комплимента.
Сегодня мы поговорим об одной из лучших работ Марка Захарова, о фильме «Формула любви». Его история гораздо более стара, чем принято думать. Ровно 90 лет назад, в 1921 году, одно из немецких издательств опубликовало произведение с мрачноватым названием «Лунная сырость». Это было первое сочинение Алексея Толстого о графе Калиостро, которое позже писатель назовет именем главного героя. В нем Толстой посмеивается над теософской литературой, которой тогда был повально увлечен весь высший свет. Кто бы знал, что именно насмешка даст импульс к появлению народного киношедевра. В сценарии Григория Горина сохранена только общая фабула. Граф Калиостро приезжает в Россию, встречается с местным помещиком, спутница графа влюбляется в помещика и остается с ним. Горину на основе мрачной мистической повести удалось создать совершенно оригинальное произведение, пожалуй, упоминающее плутовской роман. На эту тему в свое время даже родилась эпиграмма. Эта формула, в общем-то, старая. Очень много от Марка Захарова, много Горина, много Гладкова и чуть-чуть Алексея Толстого.
За экранизацию романа Марк Захаров взялся в 1984 году. С самого начала фильм замышлялся не для проката, а для показа на ТВ.
Обычно Захаров еще до начала съемок точно знал, кому предназначается та или иная роль, поэтому проб не устраивал. Порой это для него оборачивалось серьезными организационными проблемами. Приходилось буквально ходить по артистам и уговаривать их сняться. Так случилось и с исполнителем главной мужской роли Надаром Мугалабишвили. Надар был в Москве на гастролях с Тбилисским театром, и как-то к нему в гримерку пожаловал сам Марк Анатольевич. «Мы в том году привезли в МХАТ нашего Отелло в постановке Тимура Чхиидзе», — вспоминает артист. «Я там играл Яга. И вот в антракте ко мне за кулисы в сопровождении тогдашнего министра культуры Грузии входит Марк Захаров и протягивает сценарий. Мол, вот ваша роль, весь текст нужно прочитать до завтра». Никаких возражений, понятно, ни министр культуры Грузии, ни сам Захаров не принимали. Ему в голову не приходило, что Надар не захочет принимать предложение, от которого ни один нормальный артист точно не смог бы отказаться.
И хотя Надар понимал, что судьба дает ему исключительный шанс, поначалу играть у Захарова категорически отказывался. Мотивация была вполне понятной. Он не знал русского языка настолько, чтобы чувствовать себя полноценным на фоне остальных актеров. Однако Захаров этот момент предусмотрел и решил проблему заранее. Надар озвучил другой актер, который прекрасно владел русской речью. И это был Армен Джигарханян, чьим голосом Калиостро говорит на протяжении всего действия фильма. Так роль Калиостро для грузинского артиста стала по-настоящему знаковой. Почти сразу, что случается крайне редко, была найдена и главная героиня. Как раз в то время выпускница театральных училищ показывались в разные театры. В их числе оказалась и новоиспеченная выпускница Щепкинского училища Елена Валюшкина.
Когда Валюшкиной позвонила ассистент Захарова с предложением сняться в «Формуле любви», Елена неожиданно тоже отказалась. Это она сейчас смеется над тем, что была готова пожертвовать такой ролью ради отпуска на Черном море. А тогда все было очень серьезно. Но она уже успела сняться в двух картинах Юрия Чулюкина «Не хочу быть взрослым» и «Как стать счастливым». Хороший режиссер, партнеры, о которых можно только мечтать, Наталья Варлей, Лев Дуров, Николай Караченцев. Какие еще подарки судьбы нужны вчерашней выпускнице? Только долгожданный отпуск. Однако, все обдумав, она согласилась и, похоже, навсегда осталась для зрителей трогательной Машей, которая не побоялась ради выздоровления папеньки ехать в неизведанную даль с таинственным и пугающим графом. Кстати, Елена сыграла не только Марию, но и эпизодическую роль нимфы, которая явилась Алёше в его фантазии. А это, ни много ни мало, была одна из первых эротических ролей советского еще до перестроечного кинематографа.
Селянка, у тебя бабушка есть?
Нету.
Сиротка, значит.
А вот утверждение другой актрисы на одной из важных ролей заставило всю труппу Ленкома долго и громко обсуждать это событие. Героиню по имени Фимка Захаров предложил сыграть тоже без проб своей дочери Александре. Казалось бы, ничего выдающегося в том, что отец пристроил любимое чадо на теплое место, нет. Но так мог думать только тот, кто не знал о сложных взаимоотношениях режиссера с актрисой. Марк Анатольевич весьма скептически относился к драматическому таланту своей дочери, а если точнее, то вообще не верил в его существование. Поэтому всеми способами препятствовал ее стремлению пойти по артистической стезе, а позже категорически отказывался брать девушку в труппу Ленкома. Александру с радостью брали в штат целых 5 столичных театров, но она хотела играть непременно в Ленкоме. Захаров собрал художественный совет, чтобы именно он определил, нужна ли театру такая актриса. И когда профессионалы высказали единодушное решение брать, нехотя согласился. Еще долгие годы Захарова выступала исключительно в массовке, поэтому факт, что режиссер без проб предложил дочери роль, удивил многих.
Хочешь большой, но чистой любви?
Да кто же я не хочу?
Тогда приходи, как стемнеет, на сеновал.
Традиционно Марк Захаров задействовал в своих кинопостановках актеров собственного театра. Однако, когда встал вопрос, кто должен играть антипода Калиостро, пришлось надолго задуматься. По идее, это должен был быть мужчина, столь же харизматичный, как и сам Надар. Но сколько ни мучился режиссер, подходящей кандидатуры не было. И тогда они с автором сценария Григорием Гориным решили, что это будет Татьяна Пельцер, которая сыграла в фильме роль Алешиной тетушки Федосьи Ивановны. Она сумела совершенно естественно оставаться живой и жизнелюбивой в гротескных ситуациях и противостоять магическим проискам заезжего итальянца. Все стало на свои места.
Силу мне, дорогие гости, силу мне, живу при, а век плезир. Господи, просто все от страха все слова поускакуляют.
Снимался фильм в подмосковном Барыбино. Актеры, по их собственным воспоминаниям, жили в кошмарном общежитии с комарами, тараканами и холодной ржавой водой. На выходные все члены съемочной группы отправлялись домой в московские квартиры. И только грузинскому графу Калиостро до дома в теплом Тбилиси было очень далеко. Он отдыхал в номере гостиницы «Мосфильма», где любил громко петь из окна и пугать редких прохожих. Был как раз один из таких выходных. Мимо окон Надара в кои-то веки проходила барышня, притом не лишенная очарования. Упустить такой случай артист не мог. Он быстро занял боевую позицию на подоконнике и громко затянул песню. Барышня оказалась благодарным слушателем, и артист так увлекся руладами, что при первом неловком движении выпал из окна своего второго этажа и сравнительно легко отделался. Всего-то сломал ногу.
Она не одна придет, она с кузнецом придет.
В ближайший съемочный день актер появился на площадке в гипсе, но с видом абсолютного чемпиона. Каких усилий оператору стоило снимать так, чтобы зритель не почуял подвоха, можно только догадываться. Когда без ног графа в кадре обойтись было нельзя, почетную миссию нижних конечностей Калиостро на себя брали ноги композитора Геннадия Гладкова. Сам Гладков сыграл в фильме эпизодическую роль слуги, произносящего фразу «С кого ж такую лепили?». И лишь три участника съемочной группы абсолютно игнорировали все закадровые события. Татьяна Пельцер, Леонид Броневой и звукооператор Юрий Рабинович после работы запирались в одной из комнатушек общежития и ночами напролет играли в преферанс. Поскольку игра шла на деньги, все трое нервничали и поэтому много курили. С утра комната напоминала прокуренный тамбур поезда, однако троица выглядела бодрой и очень довольной.
Видел я их Италию на карте. Сапог с сапогом и все.
Единственный подлинный итальянский экспонат в картине – статуя русской девушки, в которую до беспамятства влюблен главный герой. Это она же украшала рабочее место Бубликова в фильме «Служебный роман», затем стояла раскрашенная в бане у бассейна в ленте «Старый Новый год» и в приемной Васы Железновой в картине «Васса». Формула любви статуя шла долго и мучительно. Сначала декораторы хотели сделать нечто похожее на заказ. Но поскольку проект был телевизионным, ни денег, ни времени на это, как всегда, не хватало. Стали искать компромиссные решения, и в конце концов художник картины Юшин нашел прекрасное создание в недрах Мосфильма. Каким образом оно туда попало и чьему авторству принадлежит, не удалось выяснить ни тогда, ни сейчас. Но доподлинно известно, что творческая биография красавицы не складывалась по причине ее огромного веса. 6 грузчиков с трудом тащили ее в музейную комнату, но сил поставить мрамор на постамент у них уже не было. Так и осталась нестареющая красавица без пьедестала.
Жуткий город. Делок нет, в карты никто не играет. Вчера в трактире украл серебряную ложку. Никто даже не заметил.
Эпоха и сама тема фильма «18 век» требовали тщательного, особого изучения материала. Придумывать постановку пришлось за 2 недели. Все экстрасенсорные и астральные идеи исходили от Захарова. Художник Виктор Юшин отвечал за создание особой атмосферы, ритуальности. Он вспоминал, что начитался литературу о факирах и магах того времени и в картине использовал трюки самого Калиостро. Например, в фокусе с зеркальной комнатой Юшин с помощью зеркал создал декорацию, в которую сняли сцену гадания, когда обворовывают всех гостей. Там же повторили трюк с головой Калиостро на блюде. Расшифровать этот фокус помог Шак Новожилов, известный постановщик трюков, который был главным консультантом на площадке.
Фильм «Формула любви», как сейчас модно замечать, в некотором роде основан на реальных событиях. Калиостро действительно существовал и действительно бывал в России. Сверкнул, как яркая звезда, на нашем тусклом небосклоне. Так расценили современники его появление в Петербурге в 1779 году. Граф прибыл из Курляндии и строил грандиозные политические планы. Но подчинить своему влиянию императрицу Екатерину II ему не удалось. Она откровенно сказала, что его присутствие в стране нежелательно. Бытует мнение, что к такой реакции императорского высочества приложил руку действительно Потемкин. Он якобы воспылал нежными чувствами к красавице Лоренцо, жене графа. Потемкин, который сначала относился к магическим способностям Калиостро довольно скептически, все-таки принял участие в некоторых его экспериментах.
Однажды Калиостро предложил князю увеличить втрое его состояние в золотых монетах. И хотя Григорий Александрович был одним из самых богатых людей Европы, отказаться от такого опыта не смог. После некоторых манипуляций заезжего мага потемкинское золото взвесили и подвергли тщательному анализу. Невероятно, но его и вправду стало в 3 раза больше. Калиостро за свои магические манипуляции получил ровно треть презренного металла. Однако, несмотря на эффектные фокусы, Чите Калиостро все же пришлось уехать. А на сценах столичных театров одна за другой вышли три комедии о великом маге: «Обманщик», «Обманутый» и «Сибирский шаман». Первый из них, а возможно и остальные, принадлежит перу самой императрицы. Высший свет, говорят, очень смеялся.
Свою бурную жизнь граф Александр Калиостро окончил 26 августа 1795 года в крепости Сан-Лео в горах Тосканы. Этому предшествовал долгий судебный процесс. Графа судили одновременно и за магические упражнения, и за масонскую деятельность, и за мошенничество. Говорили также, что большую роль в обвинении сыграла Лоренцо, которая давала показания против мужа. Калиостро был приговорен к публичному сожжению. Но в последний момент папа Римский заменил смертную казнь пожизненным заключением. Существует легенда, что сразу после вынесения смертного приговора в Ватикан явился чужестранец, который потребовал личной аудиенции у папы, послав ему через кардинала-секретаря некий пароль вместо своего имени. Аудиенция длилась несколько минут, после чего папа сразу отдал распоряжение отменить казнь Калиостро.
В мрачной камере маг и чародей провел 4 года. После того, как он, по свидетельствам очевидцев, умудрился без каких-либо инструментов превратить ржавый гвоздь в прекрасный стальной стилет, испуганные стражи заковали его в цепи. Однако годы, проведенные в тесном сыром каменном мешке, сделали свое дело, и бессмертный граф скончался. Одни говорят о пневмонии, другие утверждают от яда, подсыпанного тюремщиками. И последняя загадка, которую загадал потомкам Калиостро, никто не знает, где он на самом деле похоронен. До сих пор ходят упорные слухи, что граф жив и обитает где-то в Индии или на Тибете. В крепости Сан-Лео и в городке, лежащем у ее подножия, Калиостро пользуются большой популярностью. Здесь есть небольшой музей, посвященный графу, а в баре внизу продается эликсир жизни с портретом великого мага.
Кинозвук.
Этот хит всех времен народов сочинялся наспор. Как рассказывает композитор ленты Геннадий Гладков, Марк Захаров ему сказал, что в итальянском стиле он песни не напишет никогда, а уж в неаполитанском тем более. Гладков разозлился, велел включить магнитофон и начал импровизировать на те итальянские слова, которые знал: «Uno», «Momento», «Complimento» и «Sentimento». Познания были обрывочны, но на припев хватило. А на куплет потом добавила какая-то переводчица. Так и получилась народная песня Геннадия Гладкова.
С этой песни вышел еще один казус. Так сложилось, что в тот день, когда надо было записывать, Фарада был не в голосе, а фонограмма требовалась срочно. Тогда Захаров потребовал, чтобы Гладков сам ее спел. И они записались с Абдуловым. «Я очень старался подражать Фараде», — вспоминает Геннадий Гладков. «Но он все равно обиделся. Вышла пластинка, на которой написали, что поет Гладков. И таким образом секрет раскрылся». Еще Гладков издавал звуки «чики-чаки, чики-чаки». Кто не пытался, не мог это выговорить никак. Композитору удалось дышать один раз в минуту, чтобы успеть произнести все эти «чики-чаки».
Роман с Федяшевой песню «Золото тени» написал известный бард Юли Ким. Но в титрах он не значился. В те времена Кима преследовали за его политические песни. И Юлий побоялся, что если в титрах напишут его фамилию, то их заставят вырезать вообще. Поэтому он выступил под псевдонимом Михайлов. Михайловым остался и в изданных нотах.
Музыка Геннадия Игоревича Гладкова звучит и в других фильмах Захарова. Это «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Дом, который построил Свифт» и «Убить дракона». Его мелодии звучат также в кинокартинах «Джентльмены удачи», «Точка-точка запятая», «Ты мне, я тебе», «Человек с бульвара Капуцинов» и многих других. Более подробно о его жизни и творчестве мы поговорим в наших следующих программах.
Киноляп.
В фильме «Формула любви» внимательный зритель заметит ляпы, которые, однако, картину не портят, а только добавляют ей очарование. Самый главный ляп – это то, что весь фильм главные герои скачут на фоне стогов, оставшихся после уборки сена, комбайнами. А их в ту пору, разумеется, даже в помине не было.
Теряю былую легкость.
Другие неточности оказались более интеллектуальными, но и их со временем раскрыли бдительные киноманы. Во время сеанса ясновидения, устроенного Калиостро в петербургском Великосветском салоне, престарелый русский генерал интересуется датой завершения русско-турецкой войны. Так вот, предыдущая, то есть пятая русско-турецкая война, закончилась победой России в 1774 году, за 6 лет до приезда Калиостро, а следующая, шестая, началась лишь 7 лет спустя.
А потом вас там публично выберут, как бродяг, и отправят в Сибирь убирать снег.
Весь?
Да.
Стихотворение, которое цитирует Федяшев в первом диалоге с тетушкой «Из стран рождения река по царству жизни протекает», сочинено русским поэтом и переводчиком Василием Григорьевым в 1822 году, через 42 года после описываемых в фильме событий.
Да не простыл наш батюшка, а с глузду двинулся.
Ну и последнее несоответствие, которое смогли подметить многие. В финале фильма Федосия Ивановна сообщает Калиостро о том, что его разыскивает какой-то штабс-капитан. Обер-офицерский чин штабс-капитана введен в русской армии в 1798 году, через 18 лет после визита Калиостро в Россию.
Да, это от души. Замечательно. Достойно восхищения.
Новости кинематографа.
Британская компания Future Films снимет фильм про овеянный тайнами и печально известный перевал Дятлова. Сценарий для экранизации напишет Энди Брикс, ранее работавший преимущественно над телевизионными проектами. Режиссером «Перевала Дятлова» выступит Саймон Феллоус, известный по картине «Малиса в стране чудес». Как сообщает издание «Голливудский репортер», книга, по которой пишется сценарий, основана на реальных событиях. На них-то мы и остановимся более подробно.
Зимой 1959 года в поход по Северному Уралу отправилась группа из 9 студентов Уральского политехнического института. Руководил студентами Игорь Дятлов. 12 февраля по плану похода ребята должны были прибыть в поселок Вижай и телеграммой оповестить институтский спортклуб об окончании маршрута. И хотя телеграммы не было, поначалу никто об этом не беспокоился. Дятловцы считались туристами опытными. Лишь 20 февраля, спустя 8 дней, руководство института отправило по маршруту Дятлова первую поисковую группу. В дальнейшем поисковые работы приняли большой размах. В них были задействованы солдаты и офицеры МВД, а также самолеты и вертолеты гражданской и военной авиации.
А 26 февраля на восточном склоне горы с говорящим названием Хават-Сяхыл, в переводе с мансигри «Гряда мертвецов», нашли палатку. Ее подветренная сторона, куда туристы ложились головами, оказалась разрезана в двух местах так, что через эти разрезы мог свободно выйти человек. Ниже, на протяжении полукилометра, на снегу сохранились следы людей, идущих в долину в большой местной речке. Некоторые из них были оставлены почти босой ногой, другие имели характерное отображение валенка или ноги в мягком носке. Границы леса следы исчезали, занесенные снегом. Ни в палатке, ни вблизи нее признаков борьбы или присутствия других людей обнаружено не было.
В тот же день поисковая группа наткнулась на страшные находки. В полутора километрах от палатки, у самой границы леса, около остатков костра, были найдены раздетые до нижнего белья трупы двух членов группы. Ветви кедра, около которого они лежали, были обломаны. Еще в 300 метрах обнаружили тело самого Дятлова. Он лежал на спине, рукой обхватив ствол небольшой березы. Примерно там же нашли еще двух покойников. Студенты как будто из последних сил пытались доползти до оставленной палатки. Медики установили, что четверо участников похода скончались от переохлаждения. У пятого был проломлен череп, но сильнейший удар не оставил никаких следов на коже. Поиски остальных продолжались еще почти два месяца. И лишь к концу весны под 4-метровым слоем снега нашли тела еще двух участников этой роковой экспедиции.
Самая большая странность этой истории заключается в том, что большинство погибших умерли будто бы естественной смертью. На их телах не было никаких признаков борьбы или насилия. А задача у дознавателей то, что все ценности, принадлежащие группе, остались нетронутыми. Создавалось впечатление, будто студенты покинули палатку под влиянием панического страха в одном нательном белье. Однако следователи не нашли это странным, и дело было закрыто. В последующие годы энтузиасты тщательно исследовали имеющиеся материалы в попытках понять, что же на самом деле произошло на склоне горы. Но ни одна из версий так и не смогла объяснить всех обстоятельств этой трагедии.
Одни говорили, что к гибели студентов причастны аборигены. Якобы студенты прошли через священные места, и язычники за это жестко расправились с осквернителями. Некоторые исследователи утверждают, что дятловцы пришли на заколдованное место и стали жертвами потусторонних сил. Третья версия – группа Дятлова попала под так называемую зачистку войск НКВД. Винят в случившемся, кроме прочего, и американских диверсантов, и снежного человека, и даже инопланетян. Писатель Алан Баркер в своей книге уделяет пристальное внимание паранормальной версии произошедшего. Она же будет отрабатываться и в новом фильме голливудской киностудии.
К другим темам. Российский режиссер снимет американский фильм про зомби. Как сообщает сайт Лента.ру, Тимур Бекмамбетов уже приобрел права на его сценарий. Сюжет картины «Мэгги» строится вокруг девочки, которая заражается зомби-вирусом. Ее превращение в нежить происходит постепенно на протяжении 6 месяцев. Все это время она проводит дома с родителями. Помимо Бекмамбетова, который станет продюсером «Мэгги», на сценарий претендовали еще 5 кинематографистов. Подобное внимание обусловлено тем, что проект относится к малобюджетным. Стоимость его производства по разным оценкам составляет от 4 до 8 миллионов долларов. Примечательно, что основным местом работы сценариста «Мэгги» Джона Скотта III является Национальное аэрокосмическое агентство США, где он занимается системами контроля рентгеновского телескопа. В настоящее время голливудские студии проявляют к малобюджетным фильмам значительный интерес. Он вызван успехом фильма «Паранормальное явление»,